Автодром.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дмитрий Каштанов. Это программа «Автодром». Совместный проект Радио России и Хакасия и ГИБДД Республики Хакасия. Каждый понедельник в утреннем эфире мы обсуждаем текущую ситуацию на дорогах. Сегодня у нас в гостях инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Республике Хакасия Татьяна Белоногова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. И заведующая отделением медицинского освидетельствования ГБУЗ РХ РКНД Кориков Евгений Юрьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений.
Здравствуйте. Друзья, я думаю, догадались все уже по должности одного из наших гостей, о чем мы сегодня будем говорить. Говорить мы будем о пьянстве за рулем.
С начала года в Хакасии зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 11 человек и 126 получили травмы различной степени тяжести. Статистика имеет положительную динамику снижения. В минувшем году все основные показатели аварийности были на треть выше. Уменьшилось число ДТП с участием несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. В 13 автопроисшествиях травмированы 14 детей, среди них 6 пассажиров, 6 пешеходов, 1 велосипедист и 1 водитель мотоцикла. Существенно уменьшилось и число ДТП с участием нетрезвых водителей. В 15 авариях травмированы 15 человек, погибших нет. Тогда как в прошлом году с января по май в подобных ДТП погибли 6 человек. Положительную динамику снижения имеет и статистика ДТП с участием пешеходов. В минувшем году на дорогах Хакасии погибли 6 пешеходов, в этом году 1. Всего произошло 24 ДТП, в которых травмированы 23 человека. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 24 тысяч нарушений правил дорожного движения, большинство из которых – превышение установленной скорости движения водителями транспортных средств. Отстранены от управления 1141 водитель с признаками опьянения, 221 из которых задержаны в нетрезвом виде повторно. В отношении этой группы лиц возбуждены производства по статье 264.1 Уголовного кодекса. Административные наказания в виде штрафов до 30 тысяч рублей получили около 1500 водителей, не имеющих или лишенных прав управления транспортными средствами. Не остались без внимания и нарушители-пешеходы. Привлечены к административной ответственности более 2235 пешеходов, нарушивших правила перехода через проезжую часть.
К сожалению, все это до сих пор у нас встречается. Люди попадаются, люди продолжают почему-то это делать. И, в общем, тема вечная. Давайте будем разбираться. Татьяна, наверное, к вам первый вопрос. Средний возраст нарушителя.
Ну вот, проводя анализ всех нехороших водителей, назовем их так, которые попадаются в состояние опьянения, причем это не только алкогольное, но и наркотическое опьянение, самый большой процент – это возраст от 30 до 40 лет.
Ну, самые джигиты такие. Самые,
ну, да.
Хотя взрослые.
Казалось бы, да, взрослые люди, и очень много именно такого возраста повторников. То есть это те, кто уже не один раз сел за руль в состоянии опьянения, его лишили прав в отношении некоторых уже возбуждено уголовное дело, но это все равно их не останавливает. А хотя, правильно, Дмитрий, вы сказали, казалось бы, взрослые люди.
Но не 18.
Не 18. На самом деле у начинающих водителей такой процент, ну, очень ничтожный, практически минимальный. Да, потому что, скорее всего, как я думаю, они еще боятся даже просто выезжать на автомобиле, не говоря уже о том, чтобы таким образом нарушать законодательство.
Ну, стимулирующие вещества, неизвестно, добавляют смелость и самоуверенность. Против статистики не попрешь.
Против статистики не попрешь. Если разбирать по половому признаку, то, конечно, большинство, практически 80-85% это мужчины. Но и встречаются женщины. Причем женщины, они намного агрессивнее. Пьяные за рулем, они очень буйные, они практически каждый раз лезут в драку с инспекторами ГИБДД, пытаясь доказать, что мы не правы, а она может поступать и вольно делать все, что она хочет, и ей закон не писан. И вообще, я ж мать, что хочу, то и делаю. Вот, то есть с мужчиной делятся на две категории. Это те, кто осознает, что так делать нельзя, раскаивается, на самом деле раскаивается. А в основном это те, кто скажем так, в состоянии остаточного алкогольного опьянения.
С похмелья.
Да, с похмелья. То есть, в принципе, они чувствуют себя хорошо, да, но в любом случае остаточный эффект есть.
А вот, наверное, здесь мы давайте спросим второго нашего гостя. А вот это самое похмелье, оно столь же опасно, чем пьяное состояние? То есть человек в пьяном, в бравурном состоянии, он опасен. Он и без всякого руля опасен. Вот. А когда человек, ну, есть у него какой-то... Ну, он, в принципе, проспался, он, в принципе, ну, надо ехать. Жена разбудила выходные, говорит, поехали в магазин, надо продукты покупать. Так ли это страшно вообще?
Ну, конечно, это страшно. В чем особенность алкогольного опьянения? Это в том, что в первую очередь снижаются критические способности. Критические способности – это способность адекватно и правильно оценивать свои действия, свои поступки, соответственно. Человек выпил, ему кажется, море по колено, все хорошо, да, то есть как бы сядешь за руль, а почему бы и нет? Потому что там и тогда, когда ты был трезвый, ты думал, что я никогда в жизни не сяду, там, пьяно за руль, там, вызову такси или еще что-то. Человек выпил, ему хорошо, друзья подкалывают. Ну, конечно же, я вас всех отвезу. Садятся за руль, едут. То есть основная особенность именно алкогольного опьянения – то, что снижаются критические способности. И, как правило, человек, который уже протрезвеет, он потом смотрит на свой вчерашний день, думает, господи, как можно было столько выпить. Поэтому, да, да, нужно... Если ты выбиваешь, то ты уже заранее... Прогнозирую о том, что ты не сядешь за руль, вызовешь такси или какие-то иные способы изыщешь.
Хорошо,
чем опасно?
Да, похмелье.
Да, похмелье. Похмелье – это уже тяжелое состояние, так скажем, большее угнетение. Там уже мы не говорим о том, что снижаются критические способности, мы говорим о том, что человек болеет после того, как обильно выпил. Похмелье обычно сопровождается тем, что настроение плохое. Вот. Если куда-то надо ехать, то, соответственно, это уже крайне вынужденная нужда. Допустим, утром нужно на работу, голова болит, руки трясутся, запах перегара. Человек думает, сейчас жвачку зажую, да, поеду. Но, как правило, остаточные явления же алкоголя никуда не деваются. Если обильное было пьянство еще вечером, утром садятся, едут. Соответственно, реакции не те.
А есть какой-то абстинентный синдром у других психотропных веществ? То есть про алкоголь всем известно, да? А если там, ну, какие-то наркотики вредны, друзья, мы, в общем, об этом сегодня и говорим. То есть какие-то вот такие остаточные моменты есть
у наркотических? У любого наркотического препарата, который человек длительное время употребляет, возникает так называемый абстинентный синдром. Он возникает рано или поздно. То есть постоянно, когда человек принимает наркотики, алкоголь, человек привыкает к этому, соответственно, на следующие дни после употребления человек испытывает внутренний дискомфорт, тошноту, ухудшение общего самочувствия, недомогание, тремор, потливость, вплоть до нарушения, соответственно, желудочно-кишечного тракта. Вот. И в таком состоянии, как говорится, надо дома лежать, отдыхать. Тут еще за руль садиться. Поэтому концентрация снижается, внимание снижается, мыслительные процессы немножко работают не так, как надо, и человек склонен к тому, чтобы можно совершить какое-то правонарушение.
Тена, когда есть какие-то пики? Пятница.
Пятница, святой день.
Суббота, надо ехать за продолжением.
Да, конечно. Основной день, всеми любимый, это, естественно, пятница. У нас каждую пятницу наряды, которые заступают вечернюю и ночную смены, они ориентированы именно на водителей в состоянии опьянения. И каждая пятница – это урожайный день или урожайная ночь. Суббота также не отличается креативом, в субботу также попадаются пьяные водители. Но хочу отметить, что в последнее время мы стали проводить рейдовые мероприятия не вечером, а утром. И начиная с понедельника.
Начиная с понедельника.
И вот очень интересный факт. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Результат есть, а почему-то в среду все трезвые с утра. Ну, может быть, конечно, среда, вторая, суббота, или по-разному ее называют, но действительно, вот статистика говорит о том, что среда самый с утра, безалкогольный день. И вообще, то есть на въездах в город в утренние часы, когда мы проводим рейдовые мероприятия, то есть получается утром на въезд в город, а вечером на выезд в город. И очень много людей едут непосредственно на работу после вчерашнего.
Уже балды.
Да, в основном это все остаточные. Очень редко утром попадаются балды, как вы сказали, но они тоже есть. Причем это те, которые в основном еще даже и не останавливались.
С ума сойти. И мне вот, например, непонятно совершенно пятница, потому что, ну, ты закончил рабочий день, по дороге все купил. Зачем тебе куда-то еще в пятницу наслаждайся? Мне понятно, суббота объяснимая, да, что начали догоняться, все кончилось. Даже воскресенье, понимаешь, что кто-то не остановился с субботы и продолжает. Но почему в пятницу?
Ну,
странный совершенно. Ну, это такой,
в основном вот пьяными в пятницу попадаются не те, назовем их, работяги, которые после тяжелой рабочей недели взяли себе немножечко расслабиться и сидят дома, наслаждаются, смотрят новости по телевизору. Это те, кто изначально уже планировал провести пятничный вечер.
С утра.
Да, наверное, с утра. И, видимо, не подрасчитали, сколько им нужно алкоголя. Либо вот, опять же, собеседник говорил, что подначивают друзья, что «А кто у нас здесь самый трезвый?» «А я здесь самый трезвый, я всех развезу». Причем, когда мы ездим в колонию, где у нас заключенные непосредственно отбывают наказание, по завождению, да, завождение в нетрезвом виде уже повторно, они все как один, естественно, раскаиваются, говорят, что мы такого совершать больше никогда не будем, и когда спрашиваешь причину, у всех одна и та же. Не хватило.
Это понятно. Меня еще, например, очень сильно удивляет, непонятно, я сам водитель, каким образом такое может быть, когда у нас, например, парковки у кабаков в пятницу забиты. Это говорит о том, что человек выйдет, сядет и поедет после кабака домой.
Ну, тут несколько вариантов. Кстати, по поводу вот парковок возле кабаков, у нас постоянно наряды
дежурят,
да, это обязательно. И каждый отъезжающий автомобиль, он проверяется, это естественно. Но тут два варианта. Либо действительно люди бесстрашные, и закон не писан, то есть захотел, выпил и сел за руль, то есть... На всех плевать. А второй вариант – это компания с трезвым водителем.
Ну, это оптимальный вариант. На самом деле, тут лучше ничего не придумать. Хорошо. Есть еще такой момент. Республика у нас большая, городов у нас крупных мало. В республике у нас огромное количество вот именно сельской местности какой-то, где, куда порой даже полиция-то заезжает два раза в месяц. Вот где чаще попадаются? И вообще, как инспектируются какие-то вот такие населенные пункты, может быть, отдаленные какие-то деревни?
Ну, у нас в каждом районе существует свой отдел госавтоинспекции. Угу. Помимо этого, у нас в республике есть спецвзвод, который и направляется ежедневно вот на такие вот рейдовые, точечные рейдовые мероприятия. То есть на разводе с утра определяется, что вот этот экипаж едет там, в Орджоникидзевский район, там, в деревню-деревню, а этот экипаж едет в другой район, и заезжают, и в течение всего дня и ночи, то есть в зависимости, сколько идет смена, они патрулируют. Но, как показывает практика, в деревне все друг друга знают, и очень много, это к счастью, сообщают участковым.
Да. Васька поехал.
Да.
Балдой.
Да. И, ну, это, конечно, нельзя сказать смешные ситуации, но самые казусные ситуации, нелепые с нетрезвыми водителями, происходят именно в сельской местности. И почему-то все они пытаются убежать от инспекторов, искренне веря, что они эту территорию знают. А здесь вот какой-то пришлый экипаж, они сейчас его запутают и выйдут спокойненько к себе в ограду, заедут, и никому ничего не будет. Но это не так. Всегда мы их догоняем. Причем имеем право применить и огнестрельное оружие, то есть это прострелить колеса для остановки транспортного средства. Имеем право применить физическую силу. То есть они об этом совершенно не думают.
Здесь в контексте вопрос, Татьяна, в таком случае вы как? Для того, чтобы остановить автомобиль, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, поправьте меня, у вас должно быть основание. То есть, едет автомобиль, просто так его остановить нельзя.
Почему?
Ну, вроде как был такой закон. Только при проведении какого-то рейдовых операций.
Это
отменили?
Да, это давным-давно отменили. То есть, сейчас любой подозрительный автомобиль, то есть который вызывает какое-то подозрение у инспектора ГИБДД, может быть остановлен для проверки. Проверяются, естественно, это водительское удостоверение, страховка, документы на автомобиль. Если у инспектора все подозрения отпадают, то водитель дальше продолжает. Но в основном инспекторы, они тоже люди-ученые, и просто так каждый автомобиль они останавливать совершенно не будут. Они, у них глаз наметан. Они прекрасно видят, то есть пристегнут, вот издалека, вот глаз алмаз, они видят, пристегнут водитель там и пассажир или не пристегнут, какие неисправности. И самое интересное, вот инспекторы, которые работают уже много лет, они на раз вычисляют пьяных водителей. То есть вот заступаешь в наряд, в смену, и они говорят, вот этот точно едет пьяный, причем выбирают из потока автомобилей, а в этом потоке машин 20. Я не знаю. Я пыталась это понять, но я пока не могу. Видимо, нужно проработать на дороге больше. И по поводу причин остановки и все остальное, любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов. Если подозрения отпадают, а подозрения отпадают в течение 2-3 секунд, то, соответственно, водитель едет дальше. А вот если уже инспектор что-то заподозрил, то тогда
здесь
извините.
Важно, да, дуньте в трубочку. В каких случаях инспектор вправе? Во всех, что ли? Всегда может?
Нет, есть несколько признаков, по которым инспектор определяет, ну, помимо своего собственного чутья, определяет, пьяный водитель или не пьяный водитель. Ну, во-первых, это покраснение кожных покровов, а во-вторых, несвязанная речь, неустойчивая поза и походка, несоответствие поведения той ситуации, в которой он находится, ну и, разумеется, запах алкоголя изо рта. Если у инспектора возникает даже малейшее подозрение, он предлагает пройти освидетельствование на месте. Ну, это в простонародье дунуть в трубочку. Здесь у водителя два варианта. Он может либо согласиться, либо не согласиться. Но сразу отмечу, что отказ от медицинского освидетельствования, то есть это приравнивается по наказанию как к вождению в нетрезвом виде.
Хорошо, такой момент. Допустим, я не доверяю вашему
прибору. Без проблем, вы можете проехать в медицинское учреждение.
Водитель, да, имеет право настоять на том, чтобы поехать. Вот к Евгению, например, к месту работы Евгения проехать и там пройти освидетельствование. Давайте Евгению слово дадим. Каким образом уже на месте происходит освидетельствование?
Водители, которые доставляются к нам, сначала мы спрашиваем у них, согласны ли они проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного.
Что это? Ну, надо додуматься, еще потом поехать в медицинское учреждение и там еще отказаться.
Бывают такие.
Очень часто.
Обалдеть.
Мы смотрим протокол о направлении инспектора от сотрудника, и на основании него уже, соответственно, проводим медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование включает в себя... Это заполнение паспортной части, потом, соответственно, продувка на содержание паров алкоголя и тестирование в обязательном порядке всех водителей этого биологического объекта. Выдается 30 минут, за время которого человек должен помочиться в объеме не менее 30 мл, соответственно, моча проверяется тут же на предварительном химико-токсикологическом исследовании на содержание наркотических
средств. Сколько времени занимает?
30 минут минимум. Если через 30 минут у нас, соответственно, освидетельствуемый говорит о том, что я не могу помочиться, мы прекращаем упрашивать его в том, чтобы помочиться. Ну, не то, чтобы упрашивать. Ему 30 минут просто выдается. Ну, законное право
перед
человека.
Перед фактом.
Перед фактом.
Или сам.
Некоторые говорят, нужно настроиться, нужно посидеть, сейчас пописаем. Соответственно, через 30 минут мы берем кровь. То есть кровь из вены. И тогда мы сразу кровь отправляем на химико-токсикологическое исследование в лабораторию по результатам.
Это дороже, я так понимаю, почему сразу не взять кровь?
А у нас это бесплатно идет по направлению.
Почему сразу не взять кровь тогда? Вот ждать, уговаривать с ними, возиться, как с детьми, с малыми. Что это? Детский сад?
Нет, а вопрос-то не в том, чтобы уговаривать. Многие люди, как бы сознательные водители, которые знают о том, что они употребляли наркотические средства, они практически сразу все могут пописать это, если нет каких-то заболеваний. И как раз перед этим водителям прилагается, когда нам свидетельствование едут, о том, чтобы, не писайте, сейчас будем писать, соответственно. И тут же мы можем мочу увидеть, в чем особенность, протестировать. То есть химико-токсикологическое исследование состоит из двух этапов. Первый этап и второй. Если при первом этапе все отрицательно, то есть как бы...
Свободен.
Продул, да, тоже отрицательно, клиники никакой нет, выносится в графу. Не установлено состояние опьянение, и водитель отпускается, акт выдается, соответственно, на руки о том, что опьянение не установлено. Если в моче при предварительном химико-физиологическом исследовании какие-то тесты отреагировали, кстати, тесты мы сейчас смотрим не визуально, то есть направляем специальное устройство, которое тут же и говорит, как бы есть, нету. Все, если есть, отправляем уже повторно, запечатываем в присутствии, соответственно, свидетельствуемого на лабораторию, уже по результатам которой уже по итогу принимается решение о установленном опьянении и не установленном опьянении. А вот что конкретно касается вашего вопроса, как водители начинают. Mm-hmm. Если человек употреблял, то есть по алкоголю там все просто, там, в принципе, надо продуть. Аппарат продувки очень сложно как бы обмануть. Там, соответственно, продувка идет до момента фиксации определенных сигналов гудков. А вот если вот он употребил какое-то наркотическое средство,
то не покажется.
А алкоголь нет, не покажет, только моча. И поэтому тут мы начинаем сталкиваться с очень интересными явлениями, такими как, вы знаете, я хочу пописать, но не могу. Угу. А потом ему прилагается, может быть, тогда кровь сдадим? Угу. И тут начинается...
Паника.
Паника. Я боюсь уколов. Там некоторые говорят, там, ну вот, категорически неприемлемо. В любом случае это будет считаться отказом от прохождения медицинского
свидетельства. Ну, и как следствие... признание того, что ты, в общем, пьяный, как минимум. Но получается, что если все-таки там какие-то наркотические вещества замешаны, то можно еще, кроме вождения в пьяном состоянии, присесть за употребление. То есть, за еще одну лишнюю статью себе намотать. Поэтому почему они там ерзают, совершенно понятно. Хорошо, есть еще один такой момент. Есть люди, которые принимают какие-то медицинские препараты по показаниям врачей. Здесь каким образом... можно, надо возить с собой какой-то документ постоянно, рецепт, что делать?
Ну, в данном случае, если они принимают какие-то препараты, то, ну, допустим, наркотические анальгетики, такие как Трамадол, очень часто послеоперационный период проходит с болями, да, человеку как бы, ну, место операции болит, соответственно, ему предлагают, ну, попринимайте, пожалуйста, Трамадол, там, допустим, либо, допустим, какой-то наркотический анальгетик.
Ну, анальгетики, да.
И в этот момент врач должен сказать, во время приема...
За руль не садится.
За руль не садится.
Потому что есть перечень определенных препаратов, после употребления которых нельзя управлять транспортным средством. И тот человек, который их принимает, я абсолютно уверена, он об этом четко знает, и он об этом предупрежден медицинским работникам.
Хорошо, есть еще такие расхожие мнения. Вот тоже бы хотелось узнать, сколько это правда-неправда. Квас.
Квас. По поводу кваса. Мы проводили эксперименты. Лично я участвовала в этом эксперименте. Выпив стакан кваса, алкотестер показал алкогольное опьянение. Но через 2 минуты, сделав еще одну продувку, алкогольное опьянение ноль. То есть, выпив кваса, алкотестер покажет опьянение. Это только если вас инспектор остановил, вы при нем выпили литр кваса, И сразу же резко, то есть инспектор уже наготове подошел с заряженным аппаратом.
С,
да, и с квасом. Вот, давайте вот все это сделаем. То есть в любом случае, если вы выпили квас, пока вы общаетесь с инспектором, пока даже если инспектор вам предложит пройти освидетельствование, пока будет показывать поверку этого аппарата, это обязательно. Пока он будет объяснять ему его права и обязанности, пока будет, скажем так, заряжаться этот аппарат, уже не будет никакого опьянения. Это экспериментально было проведено мной лично, и я это официально заявляю.
Еще какие-то вещи. Там есть, жаловались люди на настойку там, корвалола, какие-то спиртовые настойки. Ну, мне тоже кажется, ее же, наверное, в таких объемах не пьют, а каких-то 20 капель.
Ну, для лечения, наверное... и для применения по назначению, естественно, не пьют. И в любом случае у нас есть погрешность прибора 0,16 промилле. То есть в любом случае, если человек абсолютно трезвый, абсолютно, прибор всегда покажет ноль.
А 0,16 промилле – это что? Стакан
ну, это вот… Нет, я это понимаю. Не стакан пива. Это как раз вот погрешности на непосредственно понял, вот да. какие-то там но те 20 капель корвалола.
Да, чтобы вот эти 0,16 промилле набрать, нужно что выпить?
Ну, таких экспериментов лично я не
Займитесь,
проводила.
Займитесь,
Татьяна. Хорошо, обязательно проведем. Нужно будет найти тех, кто согласится принять участие в эксперименте.
Ладно, есть еще один момент. Я проходил медкомиссию как раз, могу ошибиться, не помню, то ли на оружие, то ли на права. Значит, гражданин с такими следами длительного употребления на лице пришел сдавать анализы в наркологию с целью получить само общее разрешение, оно существует такое или нет, но ему вроде как надо было какое-то разрешение на работу выйти, чтобы за руль. Ну, то есть, меня как-то это вот совершенно не бьется. Ты на тебя посмотришь, тебе какой тебе руль вообще? Даже если ты сейчас трезвый пришел.
Ну, вообще, многие уважающие себя компании, которые занимаются непосредственно либо пассажироперевозками, либо перевозками грузов, то есть, где водитель, это непосредственно профессия, а не так, что ты в свой автомобиль сел и поехал в магазин. Вот, они обязательно проверяют, опять же, уважающие себя компании, обязательно проверяют всех своих работников. Причем, насколько я знаю, это у них происходит даже не при приеме на работу, не только. Да, то есть обязательно предрейсовый, это обязательно. Медицинский осмотр предрейсовый, технический осмотр предрейсовый, без него никто никуда не поедет. Ни на осуществление пассажирских, ни грузовых перевозок. Я имею в виду, что плановые, ну, скажем так, медкомиссия своего персонала. Да. И они обязательно должны, вот именно водители, профессиональные водители, проходить непосредственно в наркологии. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте.
Да, когда человек приходит получать, соответственно, права или связанные с какой-то деятельностью, связанные, допустим, с оружием, лицензия на охранника, ну и так далее и тому подобное, то там выдается такая вот справочка наркологическая, да, как бы. Наркологическая патология не выявлена. Ну, грубо говоря, что человек все допускается. Если
вот формулировка очень такая неоднозначная. То есть, если он пришел трезвый, но при этом у него в личном деле имеются приводы за алкоголизм, за наркоманию, за вот такие все вещи.
То есть, то, конечно, если он состоит на учете, справка такая не выдается.
Вот.
Вопрос в том, как они ставятся на учет.
Да.
То есть, допустим, у нас, если освидетельствуем, у него выявлено первично, да, допустим, какое-то наркотическое средство или что-то, да, это фиксируется все в базу данных. На прием, соответственно, он может прийти по постановлению суда. То есть, как бы уже проведено было судебное заседание, при котором выяснилось, что состояние опьянения установлено, выявлены наркотические средства. То есть, опьянение – это не обязательно алкогольное, это может быть, это могут быть наркотики.
Подразумеваем любое опьянение.
И поэтому предписание суда, он обязан явиться к наркологу, и там уже проходит, соответственно, комплексную диагностику. Общается и уже, соответственно, выводится, есть ли заболевание, либо нет заболевания, сейчас правильно говорить, расстройство. Вот. Но у нас есть база, да, соответственно, если человек уже попадался, он приходит, допустим, на замену прав, да, допустим, если определение суда у него не было, принудительно явиться, он пришел, и мы уже смотрим, ага, был лишен прав, допустим, был с алкоголем. И здесь уже начинается вопрос беседы врача, беседы личной какой-то беседы с пациентом, и там уже устанавливается, есть ли заболевание, либо нет.
А сколько раз пьете, а что принимаете?
И на протяжении какого времени?
Какого времени?
Вот. Как похмелье представлено, если есть? То есть...
Как попав на учет, допустим, да, возможно ли с него сняться потом? И когда эти ограничения прекращаются?
Допустим, употребление с вредными последствиями с учета снимается в течение года. В течение года. Но человек должен каждый
ходить
месяц...
Ходить на проверки.
Конечно. Во время этой проверки уже пациент, так скажем, проводит тестирование, ему проходится на наркотические средства, а также выявляются признаки опьянения. Если в течение года человек нормально отмечается, то у него снимается. Если у человека уже зависимость, мы говорим уже о зависимости, то это уже 2 года.
Но мне попадалась информация, что в моче сохраняются следы там чуть ли не на протяжении месяца, да?
Да, допустим. Один из самых распространенных наркотических средств – это каннабиноиды.
Каннабиноиды, в частности.
Марихуана.
Да.
Марихуана. Сохраняется, бывает, до месяца. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Каннабиноиды сохраняются... у некоторых людей прям бывает, что и до месяца. Потому что это именно тот наркотик, который... Очень долго дает последствия.
Ну, то есть, получается, если такого человека назначают ему проверки, состоит на учете, ему назначаются ежемесячные проверки. То есть, если он продолжает употреблять...
Все, учет проверяется, конечно. Он не снимется с учета. То есть, если он приходит в наркотическом либо алкогольном опьянении, выявляются клинические признаки, то, соответственно, этот период каждый раз продляется. Собирается врачебная комиссия, по результатам которой просто происходит продление.
Друзья, крайне вредно. Наркотики зло ни в коем случае и никогда. Моя вам рекомендация. Есть у нас, кстати, пример же замечательный. Татьяна наверняка знает, который неугомонный Гоша.
Да, такой. Он же Гоша, он же Жора.
Он же Жора, и, по-моему, в данный момент отбывает наказание. Да. Сколько дали лет и по какой статье?
Ну, у него, естественно, за повторное управление, за повторное, за потроенное, за многократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Но это вообще, на самом деле, очень уникальный персонаж. Мы с ним познакомились несколько лет назад. Ну, хотелось бы, конечно, вообще не знакомиться с ним. Причинил он бед очень много. Причем и себе, и окружающим. Разбил кучу автомобилей, включая патрульные автомобили, да, потому что несколько автомобилей пострадало во время задержания этого Гоши. Да, он устраивал гонки и ночные, и дневные, он устраивал гонки со стрельбой, то есть вытворял такие вещи, которые, ну, нельзя делать этого. Вообще пьяным садиться за руль ни в коем случае нельзя. Даже если вы чувствуете любую просто усталость, вот просто усталость или переутомление. В любом случае, вызовите такси, пройдитесь пешком, никуда не едьте, но за руль не садитесь. Вы, переоценив свои возможности, подвергаете опасности и себя, и окружающих.
По поводу усталости. У нас кто-то за этим следит. Я слышал, что в других странах, в других государствах за этим очень жестко следит трудоинспекция. Человек, там, проработав, грубо говоря, 6 часов, допускается к дальнейшему управлению транспортом.
У нас для водителей автобусов и водителей грузовиков есть специальное устройство, называется тахограф, которое непосредственно следит за режимом труда и отдыха водителя. Заступая на смену, пройдя предрейсовый медицинский осмотр и технический осмотр, в это устройство вставляется специальная диагностическая карта. Вот. И водитель включает ее. То есть, когда он едет за рулем, это устройство работает и считает, сколько он находится за рулем. Останавливаясь, ну, там, на отдых или еще что-то, он его выключает. То есть, и по прохождении вот всего рабочего дня, ну или рабочей смены, распечатывается так называемый чек, в котором четко видно, когда водитель находился за рулем, когда он отдыхал, и по закону есть определенное количество времени, более которого водитель не имеет права находиться за рулем. Особенно это касается междугородних пассажирских перевозок.
Друзья, ну, в общем, я понимаю, что эту тему мы не закончим. Время у нас, к сожалению, вышло все. Но я думаю, что этой темы мы коснемся, как смежной, еще не в одной нашей программе. Татьяна будет у нас в эфире регулярно. Евгений, вам спасибо большое, что пришли, пояснили некоторые моменты, которые для меня открытие даже в некотором роде. Друзья, уважаемые радиослушатели, мы не прощаемся. Это была программа «Автодром». В студии работал Дмитрий Каштанов. В гостях у нас была Татьяна Белоногова и Кориков Евгений Юрьевич. Друзья, всего хорошего.